Третье качество. они счастливы. Вот, я наблюдал людей в Азии, которые живут на 20, на 30 долларов в месяц. У них ничего нет вообще. У них там какая-то хижина, покрытая соломой. У них там, возможно, даже водопровода нет, канализации. При этом они выглядят более радостными, чем мы. Причем я говорю в общей массе, я не говорю какие-то крайности. Вот совсем нищий человек, если сравнивать с каким-то богатым. Понятно, что богатые всегда более несчастны, чем бедные. Я просто говорю в общей массе. Люди, особенно которые имеют восточный менталитет, они это качество наследуют от своих родителей, дедов, прадедов. Я не знаю, почему, но оно не каким-то образом родит. Поэтому они выглядят более радостными. Понятно, и не надо, наверное, повторять, что сколько бы мы ни гнались за богатством, за вещами, мы никогда не достигли такой точки, такого момента или предела, когда бы нам всего хватило. Когда человек есть 1000 долларов, он стремится на что-нибудь 10 и думает, что это граница его мечтаний, когда он получает 10, и автоматически он будет 100, он думает, что вот у него 100 тысяч появится, и тогда даже больше чего. А когда он получает 100, ему нужно 1 000 000 и так далее. Причем на границе и предела этого нет. Я довольно часто встречаюсь с богатыми людьми и говорю с ними вот так вот. По душам, причем они мне постоянно, значит, плачутся, что жизнь их ничтожна, что они не понимают вообще, чем они занимаются, не видят никакого смысла, при этом они просто не могут остановиться. То есть я понимаю, что совсем немногое часть вот таких бизнесменов это осознает, но те, даже те, которые осознают, они не могут остановить. Они могут быть, может быть, осознают, что они пойманы в это колесо, я не знаю, самсара или социум, как угодно называйте, но они не находят себе сил, чтобы из этого колеса выбраться. Нам все время нужен школа. Этот мир, в котором мы живем, в индийской терминологии называется миром желаний. Это означает, что у нас, у людей в частности, основная доминирующая эмоция – это желание, привязанность, страсть. То есть мы постоянно стремимся к тому, чтобы чем-то обладать. И именно это и держит нас в этом мире, именно это и является одной из причин, одной из основных причин наших страданий. Нам все время кажется, что мы вот такие вот уникальные, прекрасные, замечательные, заслужили чего-то большего. Причем чем значительнее и богаче мы встречаем людей, мы тут же начинаем себя с ними сравнивать, и нам кажется, что мы находимся в ущербном положении, причем это не заслуженно. Мы не должны оказаться в таком положении. Мы должны быть как минимум такие же, как они. Чем выше и круче людей мы встречаем, тем выше мы поднимаем планку и более чувствуем себя обиженным, незаслуженно обиженным. Поймите, что мы заслужили не больше того, что у нас есть. Причем эта заслуга с буддийской точки зрения не только с буддийской, с индуистской и многих других духовных традиций, является плодом наших благих деяний, которые мы совершили. Точно так же, как и количество проблем, мук, болезней и страданий, которые мы испытываем, также зависит, прямо пропорционально зависит от количества неблагих дел, которые мы совершили. Сейчас, на данный момент, мы заслужили то, что у нас есть. Вот то, что у каждого из вас есть, это ровно столько, сколько вы заслужили. через месяц или через год у вас может быть появится что-то больше. Может быть и лучше. Но это также будет именно столько, сколько вы заслужили. Вы не сможете получить больше, чем вы заслужили. И еще один момент. Ничто из того, что вы имеете на данный момент, из материальных вещей и даже из духовных качеств, не является вашим. Ни одна вещь, которая у вас висит в гардеробе, стоит в гараже, лежит на полке, лежит дома, не является вашим. Вы даже не сможете никому доказать, что она вашей является. По-настоящему не сможете доказать. Вы, конечно, сможете приклеить на эту вещь, там ничего прибить. Эта вещь принадлежит Васе Пупкину. Даже Вася Пупкин – это просто два слова, которое написано на бумаге в день вашего рождения. И рано или поздно эти вещи исчезнут. Скорее всего, они исчезнут в течение вашей жизни. То есть 90-95% исчезнет во время жизни. Некоторые вещи, возможно, которые служат дольше, как дом, живет и найдет с вами до вашей смерти. Потом эта вещь тоже исчезнет из вашей жизни. Вы перейдете в другую жизнь, она достанется кому-то другому. Логично? Но вот есть один такой странный парадокс. Несмотря на то, что я сказал, что ничто из имеющихся у нас не является нашим, то есть, если мы покупаем, приобретаем, получаем вещи, они нашими не становятся. Но если мы вещи отдаем добровольно, если мы их подносим, даем, жертвуем, вот тогда они становятся нашими. Задумайтесь над этим. Такое вот своеобразное подбуддийское мышление. Фишка в том, что когда вы давите, подносите вещь, вы создаете причину, кармическую причину, по которой вам придется пережить и испытать результат этого действия. Если вы делаете под нашей жертвой что-то, то либо в этой, либо в следующей жизни. Насколько быстро это вернется, зависит на самом деле от многих факторов, которые можно объяснить, а можно не объяснять. Но главное из них это чистая мотивация. То есть бескорыстно это нести, бескорыстно тратить. То тогда эта вещь, ну, не обязательно она будет выглядеть так же. Но она вернется. Причем вы тоже никуда не денетесь от этого. Может быть, я бы сказал, это будете не вы. То есть не ваше тело, это может быть следующей жизнью. Но вот к тому уму, к тому сознанию, которое несет в руках, эта вещь вернется. То есть она получается ваша. Поэтому, кстати, Новый год наступает. Дарите друзьям подарки.
Уже все будет наше.
Подумать будут нашими. Но если мы будем пользоваться такой мотивацией, то они не так скоро станут нашими. Без корысти, без воды. Я просто рассказываю буддийские секреты, которые неплохо знают. Многие вещи, которые объясняются в Будде, в частности, в отношении кармы, просто хорошо понимать, хорошо знать, но их не надо держать в уме постоянно, есть, например, я знаю, что многие люди ходят в храмы в Азии, делают постоянные подношения учителям, храмам, Буддам, в надежде на то, что вот их жизнь станет лучше. Хотя сам Будда объяснял, что весь смысл буддийской практики заключается в том, чтобы освободиться вот от такой жизни. Люди не хотят освободиться от этой жизни, она им нравится. Они просто хотят, чтобы она стала еще лучше. То есть даже в этом у них не очень чистая мотивация. Ну ладно, перейдем к нашей теме. Большинство этих знаков среднем и не очень старом возрасте, если у них не было никаких несчастных случаев. То есть если у человека, который более-менее нормально себе жил, не попадал в никакие катастрофы, в том числе в автокатастрофы, появляются такие признаки, то скоро, возможно, у него наступит смерть. Эти описания появились еще в древних танках, и, насколько я понимаю, они были написаны где-то 2000 лет назад, может быть, даже больше. Откуда пришла эта информация, одному гораздо больше известно, который был основателем Дзачена и передавателем. Как правило, также для полной идентификации таких знаков необходимо консультироваться с экспертом, который мне что-то понимает. Ну ладно, я больше не буду делать это в истории, просто прочту и некоторые не ответили, а некоторые не могут. Что касается исследования богоумирания, то его важно проводить в уединенном месте или в пустой долине, для того, чтобы определить время смерти. Жизнь вскоре покинет тело того, у кого появились следующие знаки. Если под ногтями, на руках и ногах исчезли кровеносные сосуды, то смерть без сомнений наступит в течение 9 месяцев. Понятно, да? То есть если ногти станут такими, то умрут полностью. Если у человека разрушилась роговая оболочка глаз, то он умрет в течение 10 месяцев. Если поднялся сам владыка смерти, то человек умрет через 21 день, и здесь уже ничто не поможет. Под этим подразумевается владыка смерти, подразумевается определенный локон волос, который произрастает из ямочки. Если пощупаем у нас на черепе, там есть ямочка. Вот если из этого места у того человека, у которого есть волос и следаки, поднимет вот примерно вот так вот локон волос, не относится к тому моменту, если мы вместе с ним
голову.
Естественно. То есть в той ситуации, в которой мы не ожидаем, что у нас поднимется волос, то смерть наступит через 21 день. Если на ногах выпучились лодыжки, смерть наступит в течение месяца. Пятое. Когда вы исследуете тело другого человека, пораженного болезнью, и видите, что у него сильно выдаются корни зубов, это значит, что он умрет через 9 дней. Это, возможно, относится к таким заболеваниям, редким уже в наше время, как, например, цинга, когда полностью вылезают зубы и десны. Также, если у него разрушился нос, то смерть наступит через 5 дней. Без комментариев. Если его суставы непрерывно сгибаются и разгибаются, смерть неизбежно наступит через 7 дней. Это не относится к тому моменту, когда мы занимаемся зарядкой. Когда начинают дергаться руки и ноги, конвульсировать. Если у него выключились глаза, то есть вылезли на день, может относиться к наследовой болезни, почему он помнит, то он умрет через 3 дня. Если его глаза полностью перекосились, то есть были нормальные глаза, а потом стали умереть, смерть можно ожидать в течение полумесяца. Если у него провалились щеки, то жизнь закончится в течение 19 дней. Говорили щеки, это значит, что полностью иссохла ткань, плоть. Говорили щек, остался одна кожа. Если у него ослабнет дыхание, и он начнет задыхаться, то смерть наступит не дольше, чем через полгода. Это возможно относится к астме, к сильному воспалению. Я хочу сказать, что в тибетской медицине, и в том числе в индуистской медицине, на основании которой появились данные интерпретации, насколько мне известно, насчитывается традиционно 404 болезни. ассоциация, не ассоциация, нужно, во-первых, взять себя как доктора, который разбирается и в той, и в другой медицине. Если прекратить функционировать сосредоточенно, можно ожидать смерти через 5 дней. Если сохнет плод левой щеки, то человек умрет в течение суток. Если у него свело верхнюю и нижнюю челюсть вместе, то есть если челюсти просто не нажимаются, смерть наступит в течение 3 дней. Если на языке образуется черное пятно, человек умрет через 2 дня. Если его грудная клетка вовнется вовнутрь, он не проживет дольше полумесяца. Если у него пропадет из виду сонная артерия, то смерть также наступит через 15 дней. Из виду имеется в виду, что невозможно будет рассчитывать пульс по сонной артерии, потому что не все знают, где она точно находится. А вот, и у некоторых людей она находится глубже, у некоторых больше на поверхности. В некоторых достаточно сложно вообще прощупать пульс по сонной артерии, тем не менее, если обычно прощупывается, а потом перестанет, то следует дождаться. Следующий способ распознавания признаков наступающей смерти связан с одним очень загадочным экспериментом, который называется отражение тени в небе. Когда я услышал первый раз, у меня этот способ исследования знаков приближающей смерти буквально потряс. Как можно увидеть свою собственную тень? Что для этого делается? Солнечное время. Приблизительно, когда 12 часов дня, человек должен выйти в уединенное место. Он должен стоять полностью на солнце, то есть ничто не должно заграждать его тени. В некоторых татарах говорится, что желательно при этом еще снять себе одежду. А человек встает не 12 часов. Человек встает таким образом, чтобы ему было видно свою тень. То есть лицом своей тени, получается спиной к солнцу. Тень по условиям этого эксперимента должна быть очень яркой. То есть должен быть солнечный день, не должно быть облаков, и та поверхность, на которую падает тень, должна создавать такой код, чтобы тень была яркой. Человек в течение долгого времени сосредотачивается на своей тени. Причем смотрит он в район своего сердца. Для этого, чтобы понять район сердца, можно положить камешек какой-нибудь в то место, где находится сердце. Смотрит до того, пока цвет тени не начнет меняться. Это такой достаточно обычный оптический эффект. Если мы долгое время смотрим на что-то темное, если оно контрастно отображается на черном сверху, то оно начинает менять цвет. Когда оно начнет менять, когда тень начнет менять свой цвет, то есть когда начнет бледнеть или белеть, человек резко поднимает глаза. При этом он должен стоять на улице, и ничто не должно загораживать. Резко поднимает голову и смотрит на небо. При этом, как продолжение данного оптического эффекта, эта тень отпечатывается у него в небе. То есть он видит эту тень какое-то время в небе. Когда он только встает, он должен взять в руки какие-нибудь два предмета, которые было бы видно на тени. То есть он может взять какую-то палку, например, в одну руку, руки надо расставить. Ноги тоже можно расставить на ширину плеч. В другую руку можно взять какой-нибудь сосуд, например. если у него получилось точно такое же изображение, как на Земле, то значит ему все в порядке. Если у него пропали предметы из рук, то есть палка или сосуд, который он держал, то смерть наступает в течение 3-5 лет. Если у него пропали руки или ноги, то это означает, что смерть наступает в течение нескольких месяцев. Если у него пропала голова или часть туловища, то смерть, как правило, наступает в течение месяца в текстах описано, через какое количество времени. Вот такой вот здесь странный способ. Значит, в тексте написано: если отражение вашей тени в небе исчезает и меряется, можете ожидать смерти через месяц. Если исчезнут все 4 сустава, то смерть наступит через 4 месяца. Если помимо этого исчезнет при головах, вам осталось жить 3 месяца. Если в отражении верхняя часть туловища отделилась от нижней, смерть наступит через 2 месяца. Если тело отражается как будто собранным домом, вы умрете через месяц. Следующий способ. Если оборвалась связь между небом и небом и землей, невозможно прожить больше 19 дней. Что под этим подразумевается? Здесь также проводится эксперимент. Человек садится на корточки, ставит локоть на колено, прижимает руку в кулак, прижимает его сверху. И начинает пристально долго смотреть на свое запястье. Если запястье стало тоньше, то все нормально. Если покажется, что кисть оторвана от руки, то значит невозможно прожить больше 15 минут. Следующий способ еще более сложным исполнением, довольно интересным. Метафорически он описывается так: если человек на снежной лице упадет со склона до лесу Меру, то смерть, без сомнения, наступит в течение 16 дней. Способ настолько сложно исполнить, что я его сам никогда не совершал, я в деталях разобрался, как он выполняется. А для того, чтобы его выполнить, нужно найти такое место, и на западном направлении по западной кромке берега должен быть утес или обрыв. Причем этот обрыв должен быть вот примерно в таком состоянии, как у меня достиг. Может быть, даже чуть поближе. Утром, когда встает солнце, в зависимости от местности, то есть от географического расположения местности, то, что, например, в Тибете, там у них нужно выходить 6 или 7 часов, это не означает, что в Востоке нужно выходить у нас, потому что на солнце ставят совершенно другое время. Утром, на рассвете, когда встает солнце, когда оно еще не высоко, ну, я думаю, в наших условиях, если это делать летом, ну, это, наверное, часов 8-9. Или 9. А 9, наверное. Человек отправляется на тот западный берег озера, встает лицом к этому холму или обрыву или утесу, посередине между кромкой воды и этим утесом. Смотрит на утес. Традиционно, в данном случае, на этом утесе должно появиться две тени этого человека. Одна на другую. получается в результате преломления солнечных лучей от поверхности озера. То есть она проходит вот так вот через человека. И рейтинг оказывается выше на другую. Так вот, в тексте говорится, если человек на снежную птицу упадет со склона на лесу меру, то есть если вторая тень исчезнет, то смерть без сомнения наступит в течение 16 дней. Может быть, у кого-нибудь из вас когда-нибудь появится возможность как-то экспериментировать. Я до сих пор смогу не перекинуться. Но я заранее хочу предупредить, что нужно несколько раз поэкспериментировать для того, чтобы понять это точно. Потому что если мы просто выберем неправильный угол падение лучей солнца, если мы берем не то время, когда солнце находится ниже или выше, то может оказаться, что второго отражения просто не будет. Вы можете себя не испугаться. Следующий знак. Если ствол дерева, исполняющего желание, сломан в промежутке между горой и полями, то это должен исследовать эксперт. Здесь говорится про пульс. Так же как на сонной артерии, так же и на руках, на кистях и на лодыжках. В тибетской медицине все болезни диагностируют по одному лишь пульсу. Врач берет кисть, щупает пульс в нескольких местах. То же самое делает в лодыжках. Там можно пощупать потом последствия своей лодыжки, найти где у вас пульс. Так вот, если курс исчезнет из всех этих мест, то значит такой печальный конец еще не является. Следующий пример, который может звучать не очень лично, но тем не менее написано как. Если облака исчезают с морской воды, это также следует методически проанализировать эксперту. А здесь человека следует посмотреть свои мочи. Причем желательно это делать при достаточно холодной температуре воздуха. Делать это утром, когда встает солнце. Если в испарении мочи появятся красные точки или если она станет другого цвета, помимо розового или красного, то у человека большие проблемы со здоровьем. Следующий знак. Если дым правильный, исчезнет земная обитель, смерть придет через неделю. Здесь человек исследует также испарение, только уже своих других упражнений. Вот. И там точно так же, если появляются красные точки, или же если испарение становится красного или другого цвета, то возможно скоро наступит смерть. Следующий знак. Если неизменное солнце зайдет за вершины горы Сумеру, смерть наступит через 3 дня. Что это значит? Согласно кармической физиологии, все из вас знают, что у нас есть разные каналы в теле, с которыми мы упражняемся во время дня. И вот, согласно тайной кармической физиологии, у нас в теле также, помимо тех каналов, про которые все мы знаем, существуют еще очень тонкие светоносные каналы. Эти каналы проходят от района сердца до глаз и разлетаются еще в череп. В том числе два основных канала проходят в каждый центр каждого зрачка. Именно это объясняет, что если мы надавим на свои глаза, закрыть свои веки и поддержим пальцы какое-то время, то потом, не открывая глаза, мы увидим круги света или какие-то светофоры. Если в какой-то момент мы возьмем и точно так же сделаем, у нас не появится никаких кругов, то значит не от нас выключили стримеры. Потому что разрушение этих светоносных каналов происходит буквально за несколько дней до смерти. Следующий знак. Если звуки дайки исчезают в расщелинах горы Сумеру, осталось 5 или 12 дней. И другие каналы мудрости, согласно атомической физиологии, подходят нашему сахару. А именно через глаза и через уши, а также еще через одно отверстие, которое находится здесь, происходит транспортация или движение энергии мудрости. Или обмен энергии мудрости с внешним пространством. Если мы закроем свои уши, например, мочкой, мы услышим там примерно такой же звук, как если мы приложили ракушку. Вот попробуем. Просто закройте одну из ремочек и услышите такой отдаленный звук. Есть? Кого-нибудь нет? Так вот, если в какой-то момент вы закроете вот так вот ремочку, и не услышите ничего вообще, то осталось 5 или 13 дней. Это основные знаки, о которых в детском буддизме определяют приближение смерти. Как я уже сказал, знаки эти неоднозначны. Но некоторые из них могут помочь тогда, когда не подсказывают никакие врачи. И я считаю, что и знаки, безусловно, полезны. Поскольку, как я говорил, медицина в Тибете основывается на тантрах медицине и на своих собственных знаниях, и вот эти методы, которые я сейчас перечислил, вычисление знаков приближающейся смерти, также являются частью знаний тибетской медицины в том числе, то согласно этим знакам существует комплекс методов и практик, в том числе духовных практик, которые помогают предотвратить приближающуюся смерть, если таковая вычислить. Эти методы и практики осуществляются на внешнем, на внутреннем и на сущностном уровне. Если внешние практики больше напоминают какие-то манипуляции белую или иногда черную магию, то внутренние практики и сущностные практики сводятся в первую очередь к настоящим духовным методам. Какие методы существуют во внешнем цикле? Значит, первый метод, который используется в тибетском буддизме, это метод балансировки своих элементов. Как я уже говорил, 404 болезни, которые упоминаются в тибетском медицине, все они, соответственно, являются результатом дисбаланса пяти элементов, или пяти стихий, или пяти элементарных энергий. Соответственно, огня, воздуха, огня, где-то воды, земли и пространства. Все это также связано или вытекает из дисбаланса трех секреций организма. Так вот, если мы приложим определенные усилия к тому, чтобы сбалансировать свои элементы, то это может стать причиной, которая у нас еще и болит. получается 5 кругов. Круг разрисовывается следующим образом. В центре рисуется кругом, и два бока по краю. Потом к бортку рисуются 4 спицы, 4 направления. Значит, каждый кружок рисуется и изготавливается отдельно для определенного элемента. Значит, после того, как мы это расчертили, мы в каждом круге пишем по 5 слогов соответствующего элемента. Значит, в круге для пространства мы пишем слог «Е». Слог «Е» означает пространство. У каждого элемента есть свой собственный слог, произношение которого устанавливает вибрацию или контакт с данным элементом. 5 слогов «Е» в центре и на каждой спице. Слог «Ян» для метра, слог «Ран» для огня, слог «Хан» для воды и слог «Лан» для земли. То есть 5 слогов «Лан», 5 слогов «Хан», 5 слогов. Значит, после того, как мы начертили эту сторону, по кругу мы пишем гласные, согласные со сирийского алфавита. При желании, если у кого-то возникнет какое-то желание, все это возможно найти даже на русском языке, уже в изданном виде. Не описать, но описание этих методов тоже сами слоги санскритского алфавита ОМА, это были гласные. Он согласный, как агрегатца, за меня, который надо планировала сейчас Акша. Значит, согласные, гласные пишутся по часовой стрелке, согласные против часовой стрелки. После этого мы представляем в центре каждого из кругов соответствующего букву. Существует так называемые 5 хеми букв. Будда Гачана, Будда Ашокхе, Будда Сантхау, Будда Амитабха, Будда Мудасихи. Соответственно, белого, синего, желтого, красного, зеленого цвета. Каждый из которых соотносится с тем или иным элементом. В центре каждого круга визуализируется такой Будда. Мы делаем ему символические подношения, восхваления и читаем для каждого круга, для каждого элемента слов, сколько раз, сколько нам нужно. Потом после этого мы читаем мантру взаимозависимого происхождения, которую также можно найти звучит она у меня же ракета попалась в тишину программа Хаймани Сока. Делаем посвящение заслуги на благо всех существ, на то, что у нас восстановились элементы в теле. Потом представляем, как Будда растворяется в этом круге. После этого мы берем все эти 5 кругов, берем мешок, кладем туда, закрываем его крышкой и запечатываем пятицветными нитками. Я не знаю, можно ли здесь найти пятицветные нитки, но не парят дети в Индии, они должны. Нитка, которая состоит из 5 разных нитей. Вот такой вот нитки. Он, кстати, достаточно несложный. То есть, если подготовить все вещи, которые необходимы, то его можно сделать там, за час или за полтора, даже с небольшим опытом. Вот, который я расскажу за них, гораздо сложнее. Я один раз, не один, даже несколько раз присутствовал, в том, как выполняли тибетские ламы. Это, конечно, требует очень большой подготовки. Метод называется «выкуп себя у духа». Согласно, опять-таки, тибетскому буддизму, и даже я бы сказал, больше тибетской культуре, тибетским поверьям, считается, что большинство болезней, которые случаются с нами, является результатом воздействия на нас вредоносных духов. Перечисляются так называемые 8 типов негативности или 8 типов духов, которые могут на нас нападать и отбирать жизненную силу. Хотите верьте в них, хотите нет. В общем, привыкли ни во что не верить, кроме того, что вы можете реально пощупать. И я, кстати, иногда делаю комментарии, что если, конечно, не верите в существование этих духов, то при этом верить в существование себя, как настоящего, реального, ощутимого, незыблемого персонажа, личности, то, конечно, никакие манипуляции, направленные на работу с духами или на воздействие на духов, никакой пользы не принесут. Чтобы каким образом общаться с духами, надо в первую очередь верить в существование. В относительное или абсолютное, но надо верить вообще, что они существуют. На этом основывается принцип вообще общения с ними. Так вот, существуют определенные знаки, по которым мы можем вычислить духи какого класса принесли нам вред или забрали нашу жизненную силу. Вот даже по изображению тени в мире можно определить, если тень исказилась, то можно определить, какие духи забрали нашу жизненную силу. То есть если там тело стало круглым, то это одни духи, если тело стало треугольным, то это другие духи и так далее. Так вот, что может сделать человек, который следующий данных методов? Считается, что если принести дух своего двойника, который выглядит точно так же, как ты сам, и попросить его примерно взамен себя, то духи на это соглашаются. Для этого я видел, как тибетцы и ламы изготавливают двойника из муки, обычно из ячменной или из пшеничной муки. Я видел, что они готовят вот такого роста и размера, то есть получается такая фигура. Причем они стараются сделать его как можно натуральнее или как можно более похожим на человека или даже вот на того человека, у которого проблемы, за которого ведется полнику. При этом они вставляют туда волосы от этого человека, одевают кусочки одежды от этого человека. Можно сказать, что положительно, да. То есть здесь не пытаются нанести никому вред. Здесь пытаются получить только пользу для себя. Причем я на самом деле никогда не слышал, чтобы тибетские буддисты применялись противоположные методы, чтобы любили там куклу какого-то человека, который там навредил, и потом не нужно потыкать. Я видел, как тыкали куклы или изображения демонов, духов, в которых кладут специальный треугольный сосуд, или вот такой джинжал, который называется твоя или курма, и разрубают этого демона. Но этот демон не относится к кому-то из живущих, кто мог принести нам вред. У него исключительно одно предназначение – вредить нам. Это демон нашего невидения. Так вот, когда лама осуществляет этот ритуал, который называется ритуал освобождения джелла тибетского, они уничтожают джелла демона своего невидения. И даже его они уничтожают. женщина же весьма милосердна, если это разобраться в самом деле. Да. Тебе не больно вообще.
Ну и попробуй, голосовый. Короче.
Значит, что делается дальше в этом методе? Значит, они втыкают туда волосы, надевают куски одежды от этого человека, еще придают ему запах этого человека, то есть могут помазать какими-то секрециями или жидкостями, которые вышли из данного человека. Вот. А потом эту куку окружают подношениями, дополнительными подношениями к этим кукам. Эти подношения включают в себя так называемые чангу, такая тибетская вещь. Если взять, скатать кусок кокошари из муки, из теста, потом сделать этим вот такую колбаску, а потом вот так вот сжать в ладони, и чтобы у него получились отпечатки пальцев, которые называются чангу. Это считается таким подношением. Взятка. Взятка буквально в смысле слова. Значит, вот таких вот чангу несколько десятков кладут. А потом специальные дарма. Дарма — это такие подношения, тоже из муки, конусообразные формы. Тоже окружаются обычно в количестве, которое равняется количеству лет человека. Окружаются вот такой вот двойник. Потом еще делаются такие монетки, обычно их нарезают из ветки или ствола березы, нарезают монетки, которые иногда делают 8-гранными, и на этих монетах пишут различные богатства, имущества, принадлежности, которые человек имеет больной. То есть нужно написать номер банковского счета, там, кредитные карточки на этой деревянной штучке. Потом еще кучу всяких свистовых припасов, и можно даже алкогольных припасов. Когда я это делали, они обычно клали все это на такой большой покрывал или одеяло. Потом, когда все поднесено, выполняется ритуал отвращения, то есть отвращение напасти, болезни, порчи от этого человека, в конце которого Бог говорится: заберите, заберите, заберите все это и унесите все проблемы, болезни данного человека. Посвящается на услугу набора всех живых существ, на благо данного человека, который болеет, в том числе и на благо духов, которым дали взятку. Потом все это сворачивается в один клёв, выносится из дома в место, где течет река или ручей, желательно, чтобы он или она тек по направлению от дома. Все это теряется в воду, и считается, что если провести такой ритуал, то смерть гарантированно можно отсрочить на 3 года. Хотите верить, хотите нет.
Проходите вперед.
Статистика. Какая тебе надо статистика?
Да, там сделали данные, да? Как пойдет.
На самом деле иногда бывают ситуации, когда человек действительно хочется подумать подольше.
Да.
Можете все представить?
Да.
Вот на что только люди одеты умеют. И вы знаете, что у нас в Москве. Люди правильно ходят. И воскрешают, там и, скажем, парапсихологи ходят, и экстрасенсы, и видящие, которые с духами общаются. Причем 90% из них шарлатаны. Это методы, которые сейчас описываю, они представляют собой некий бленд. Смесь тантрических методов и тибетского фольклора, или древне-тибетской культуры, то есть наследие шаманизма, которое еще существовало в те времена, когда не было тибетского буддизма, когда не было тибетской медицины, когда все болезни лечили вот только заклинаниями, шаманизмом и прочим. Какие же методы у нас существуют в Бурятии, в Туе, где у нас есть шаманы, я не знаю, ведет ли там кто-то статистику, но некоторые люди, я слышал, говорят, что хорошие шаманы могут устранить любую болезнь. Причем я слышал некоторые очень положительные отзывы о наших шаманах от серьезных, вполне адекватных людей, которых я увидел. То есть я точно знаю, что они не сошли с ума. Такая идея. Третий метод называется пространство из внешних методов. Он представляет собой тоже некую интересную манипуляцию, которая осуществить гораздо проще для человека неподготовленного. Чисто в плане приготовления, но в плане наработки энергии или вложения своей энергии в этот метод требуется навык визуализации. Для этого берется деревянный крест. Обычный крест. Причем на конце каждого луча еще один дополнительный небольшой крест устанавливается. То есть я бы не сказал, что христианский крест для этого подошел бы. Крест и еще три крестика на конце каждого луча. Потом этот крест обматывается пятисветными нитками, чтобы получился ромб и восьмиугольник. Чаще всего делают ромб, причем нити должны идти согласно элементам, согласно цветам элемента. То есть начиная с пространства синей нитки, такой пояс из синих ниток, потом пояс из белых ниток, которые символизируют элемент воды, потом из желтых ниток пояс, который символизирует элемент земли, и это пояс из красных ниток, который символизирует элемент огня, и зеленых ниток, которые символизируют элемент. Создается некое пространство элементов. Это с одной стороны делает наши элементы нашего тела более сбалансированными, то есть создает некую гармонию элементов. С другой стороны, это используется следующим образом. Лама или следующий человек, который уже имел дело знает, как с ними общаться, берет и заманивает духов в другое пространство. На месте этого креста с нитками он представляет прекрасный, замечательный мир, некий рай, который изобилует всяческими явствами, прекрасными вещами, которые мы только можем себе представить. То есть такое, что мы сами никогда даже не. И он предлагает этим духам, вместо того, чтобы цепляться вот за этого бедного несчастного человека, взять и посмотреть, как вообще живется в этом другом мире. Поскольку, по большому счету, духи, как, впрочем, все остальное, живет исключительно в нашем воображении, то для человека, который имеет определенную тренировку визуализации, взять, провизуализировать, то есть представить духов в обычном мире, в каком мире живем, или потом перенести их с помощью силы визуализации в отдельно созданное для них пространство, больших усилий не представляет. Почему он их как бы приглашает, потом представляет, как они туда переходят, потом он их специальным образом как бы запечатывает или закрывает в этом пространстве, посвящает заслугу и делать определенные пожелания или заклинания, чтобы эти духи находились в этом прекрасном мире до тех пор, пока они не скупят или не очистятся негативные камни. То есть просьба они только что наседали на этого человека, заставили его понять. сила визуализации на самом деле не подвластна обычному мышлению. Если человек натренирован визуализация очень серьезно, то он может трансформировать вещи на глазах других людей. А что касается работы духами, то это еще то. Духи живут в том мире, который они создали себе своим воображением. Если человек имеет определенную силу своей визуализации, то он может просто сместить их собственный мир, воображение этих духов, и просто поместить их в тот мир, который он сам для них создал. И тогда духи останутся только человеком. Такой-то есть способ. Иногда эти способы осуществляются в комплексе, иногда они осуществляются по отдельности. Но сколько мы осуществляемся? Я вам рассказал для того, чтобы вы знали, ну и если вдруг появится когда-нибудь желание или возможность их совершить, по крайней мере, вам будет очень приятно. Значит, среди внутренних методов используются ритуалы, направленные на извлечение сущности, а также духовные практики, связанные с дыханием, с пранаямой, с визуализацией, с чтением мантры. А что такое извлечение сущности? Это с обычной точки зрения может быть пост, то есть человек постится. При этом он ест один раз в день одну пищу, которая содержит в себе 5 или больше ингредиентов. Эти ингредиенты являются специально описанными тантра сущностями пяти элементов. У каждого элемента земли, ветра, огня, пространства, воды есть соответствующий ингредиент или минерал или растение, которое воплощает его сущность. Например, сущность воды, элемент воды, заключена в ртути. Не знаете, что мы должны есть ртуть? А в Тибете при помощи особой алхимии получает оксид ртути, который безвреден для организма. И его буквально в микроскопической пропорции смешивают с сущностью других элементов. Например, сущность элемента ветра заключена в экстракте из алоэ и так далее. В общем, все это перемешано. Я сейчас не описываю, потому что это очень серьезная тема. Для того, чтобы сделать такую пилюлю, нужно просто отдельно и подробно изучить сам процесс приготовления этих вещей. На санскрите индийском они называются расаяна, в тибетском они называются чулен. Извлечение сущности. В результате там есть разные пропорции. По-моему, даже перевели одну прошлую на русский язык, если не память позднее, которая описывалась как изготавливалась. Автор этой прошлой был на Хайморгу и вообще, и, по-моему, если не изменяет память, перевели на русский. В соответствующих пропорциях они смешиваются, человек принимает одну пилюлю в день и живет на них 7 или 21 день. В результате этого у него восстанавливаются элементы тела, помимо этого, естественно, тело очищается от разных шлаков, паразитов и прочего. Человек выздоравливает. Сколько времени? Сейчас не уже.
9:20.
9:20.
понимаете сами, что это? Потому что для того, чтобы нет меры выполнения, ничего такого не надо. Более того, является здоровой буддийской практикой, которая направлена не только на предотвращение смерти, но и на изменение своей жизни и на улучшение своего здоровья. И, собственно говоря, практика одна из большого цикла практик долгой жизни, которые имеются в детском мире. Не только интересно, кстати, а во всех традициях жизни имеются практики долгой жизни. Я даже предложил вместе его потом сделать, чтобы вы могли попробовать, а потом применить при желании. Вот как-нибудь, если заболеете, если такое случится, если с вами вообще случается, если захочется поправить свое здоровье или просто поработать на продолжительность своей жизни, то его очень легко применить. Значит, для этого, конечно, нужно изображение Будда не тается. Кто-нибудь знает, как он говорит, Будда не
тается?
Нет, как раз. Я задумался это изображение.
Да, просто мы это
вещаем. Я принесу в следующий раз.
Через полгода.
Не через полгода. Ну, где-то привет, а дальше. Сейчас я пишу. Значит, представляете, как выглядит Будда вообще, да?
Ну, у него очень много.
То есть, понятно, значит, сидящий Будда красного цвета. У него имеется украшение из шелка самого кайя, так называемое. То есть он король, сияние, доследственно. Его руки находятся вот здесь, вот в такой руке. И в руках у него находится сосуд или ваза с нектаром смерти. Можете представить себе ваза? Я принесу в следующий раз изображение. На самом деле, если вы выполняете с вас в интернет, то можете просто набрать в соответствующем месте Будда не тается, и его изображение, скорее всего, появится, потому что это достаточно распространенно. Никакой тайны в этом нет. Значит, мы представляем себя в виде такого Будды. У нас над головой находится точно такой же Будда, Амитабха. То есть мы представляем себя в виде Амитабха, и над головой представляем также Амитабха. Значит, и Амитабха, как у всех других Будд, в сердце имеется коренной слог. Этот коренной слог обычно символизирует и является жизненной силой и сердечной сущностью данного Будды. Питается такой слог, называется хри. Выглядит вот так. Om Христова. Ом Амарай.
Ом Амарай.
Сивадия Соха.
Сивадия Соха.
Такая мантра обитается. Мы представляем, что сердце обитается, которое находится над нами, находится в красной полосе. Вокруг него по часовой стрелке вращается эта мантра. То есть вот эти буквы вращаются как круче вокруг этого слова. Из этой мантры, из этого слова, во все 10 направлений, то есть во все направления, вверх, вниз, во все стороны, исходят лучи света. Потом они возвращаются и попадают в сосуд, который находится в руках обитателя. Значит, эти лучи света возвращаются в виде белого, красного, зеленого, желтого, синего света. Вначале они последовательно приносят докладу сущности квинтэссенции пяти элементов. Пространство, воды, земли, огня, ветра. Соответственно, и синего, белого, желтого, красного, зеленого. Также потом в виде пятицветного радужного света они собирают квинтэссенцию жизненной энергии и энергии бессмертия всех посвященных существ, всех богов, всех держателей знания, всех ниши, если вы такие слышали, такие практикующие древние, которые обрели достижения и силы долгой жизни и смерти, могли жить сотни лет. Впитывают сок или сущность всей сансары, ну если хотите, всей вселенной, всего мира. Все это в виде света попадает в вату, а метаются, которая сидит у нас на голову. Какое-то время мы представляем, как свет туда попадает, и не так власть начинает плавиться, кипеть и постепенно вытекать наружу. Когда он вытекает наружу, он капает вниз, а метаются, которая сидит прямо над нами, скачает этот нектар. Нектар попадает в наше тело через отверстие брахмы, которое у нас находится на том месте, где, как мы знаем, у нас есть родничок, мы до сих пор, наверное, осталось. Через это отверстие, которое в различном языке считается верхним отверстием центрального канала, нектар попадает к нам в голову, потом в тело, постепенно опускается, вычищая все болезни, все наши проблемы, негативные кармы в виде черного света, дыма и прочего, которые исходят через длинные отверстия. Потом мы делаем точно такую же визуализацию еще раз, и также мы делаем 7 раз. То есть всего мы 7 раз прогоняем одну визуализацию. После того, как мы прогнали по пути 7 раз визуализацию, мы 7 раз делаем дыхательное упражнение, которое называется сосудом дыхания или дыханием сосуда, которое выполняется следующим образом, является одним из ключевых дыхательных упражнений тибетской йоги. На вдохе, который мы делаем через нос, мы опускаем прану или верхнюю энергию вниз, а вместо под пупком. То есть мы делаем вдох, слегка выпячиваем живот и как бы прессуем туда вниз. Верхнюю часть живота, верхнюю мышцу, которая находится под солнечным светением, мы слегка капает свою энергию или экрану вниз, представляем, что она сосредоточилась у нас по пупку. Одновременно с этим мы делаем нижний замок и подтягиваем энергию снизу вверх. Нижний замок заключается в том, что мы сжимаем мышцы. Эти вещи мы делаем одновременно. Опускаем энергию сверху и подтягиваем нижнюю энергию. Таким образом, она, энергия экрана у нас получается законсервированная или сжатая вместе ниже пупка. Если вы точно согласно визуализации и фантастической физиологии, она должна быть скомпрессована в районе 4 пальцев. Это то место, из которого, согласно тантрической физиологии, вообще появляется все тело и все каналы. С самого начала, когда мы рождаемся, когда происходит зачатие, появляется вначале один треугольник, из которого начинает расти первый канал, второй канал, третий канал, потом все начинает вырастать вовсе, и у нас получаются вот такие прекрасные товарищи. Мы делаем задержку дыхания сколько мы можем после вдоха. Не после выдоха, а после вдоха. Вдыхаем через нос. Делаем задержку, выдыхаем. Мы выдыхаем по новой. И так 7 раз. После того, как мы сделали 7 задержек, мы читаем 21 раз мантру «Алитайус». Мы можем читать ее и больше, но поскольку в тексте говорится, что достаточно 21 раз, мы можем 21 раз. А так вообще, чтобы изменить свою жизнь, надо как минимум читать 108 раз мантру «Алитайус» в день.
Это не работает. Это не работает, да?
Я плохо слышу, там такая акустика,
Это не работает.
Если не работает, дольше будет жить.
Понятно.
Да. Сейчас на все месте. Сиди, слушай, да?
Да, я Точно такой же красный, куда летают. В нашем сердце, находится слово «при». И сердце, обитающее над нами, находится точно такое же слово «при», которое окружено мантрой. Этот слог окружен мантрой, и у нас сердце, мы просто на этом не сосредотачиваемся. Мы представляем, как вокруг этого слога вращается мантра. Из нее, вот вы можете уже начинать визуализировать, просто закройте глаза и закрыть какая-то. Из этой мантры, которая вращается вокруг красного слога «при», исходит лучи света во все направления. Потом эти лучи света сразу же вращаются, попадают в сосуд. Они таются, которые находятся над нами. Переносят туда сущности, квинтэссенцию пяти элементов, пространства, воды, земли, огня, ветра, в виде синего, белого, желтого, красного, зеленого света. Если вы сейчас это сделаете просто один раз, у вас появится хоть какой-то опыт, от которого вы сможете потом отталкиваться. Если сейчас это не сделаете, то потом не появится никакого опыта. Значит, в виде синего, белого, желтого, красного, зеленого света эссенция всех пяти элементов привлекается и растворяется в сосуде. Этот сосуд напоминает такую вазу, золотую вазу. Также потом в виде радужного света в этот сосуд попадает эссенция жизни и бессмертия всех просветленных существ, всех богов, долгожителей, всех держателей знаний, либертар, всех тех, кто реализовал и обрел достижение долгой жизни. А также вся энергия жизни, весь жизненный сок всей самсары или всего мира. После этого лифта, базе летающей над нами, начинает кипеть, бурлить и изливаться через верхушку, через горлышко, падать вниз. Он падает вниз одним потоком, белый нектар, на нас. Попадает у нас через отверстие на нашей голове, которое находится в помещении ограничен, и постепенно наполняет наше тело сверху вниз. То есть мы довольно быстро представляем, как сверху вниз наше тело наполняется белым нектаром, который уровень этого наполнения опускается достаточно быстро вниз, при этом все болезни, вся негативная карма очищается. через ДНК. Значит, после этого мы сейчас также все вместе попробуем. Мы делаем 7 раз сосудное дыхание. Сейчас объясняем, как это происходит. Мы делаем вдох через нос, при этом желательно, чтобы спина была прямая. Делаем вдох через нос. Потом слегка выпячиваем живот и сверху приступим к рану вниз, представляя, что она у нас опускается под пупок, и одновременно с этим делаем нижний замок, то есть сжимаем мышцы ануса. Прессуем сверху и сжимаем одновременно. Задерживаем дыхание, выдыхаем, выдыхаем вовнутрь. Давайте попробуем сейчас это
Soha.
пару минут посидеть и сделать какую-то медитацию. Согласно буддийской традиции, мы всегда посвящаем заслугу от совершенной традиции на благо всех живущих. Я помог в следующую среду провести еще одно занятие, поскольку я еще в тот момент
не слишком сильно подряжены на этих заботах. То ли я вот еще буду понимать. Актив. Это надо смотреть на сайте. На сайте нашего центра. Причем лекция во вторник, если она состоится в открытом мире. Это в том случае, если вам прилетит в неделю вечером. Потому что мы не знаем, когда точно.
Это включено. Да.
Маленько.
Для них это.
Ну, 40 человек влезает, если это. Но здесь побольше, да. Ну там нам предложили, в принципе, за Москвимовской, рядом с Родиовой горами. В общем, объявление на этот день будет висеть на сайте, если у кого-то появится дополнительная лекция.
А его сюда нельзя?
Вот,
да. У нас здесь уже почти 40 человек, а там еще больше. Вот, раз, все, сюда
помещение. В принципе, можно поговорить.
А тему какая?
Да, тему скажите.
Тему будут сугубо-буддийские.
Вовсе.
То есть самая первая лекция, которая будет во вторник, она будет такая общая, предварительная по истории нашей линии. Линии Чихуми-Прасад, это одна из страниц Нима, детского Нима. Потом главное будет рассказывать о различных уровнях буддизма, о философии, да, которые там содержатся. А, как правило, практические занятия, вот такие, которые я часто совершаю здесь занятия, на таких лекциях не проходят. В основном его сюда приглашают для того, чтобы он объяснял практику. Но если они будут проходить, они будут проходить в центре Риме, или раньше, если кто-то вдруг находится в Красноярске. Там небольшая квартирка, то есть она вмещает еще меньше людей, человек 15, наверное. Ну, там собираются исключительно для практики. Чтобы посвятить разными колокольчиками, барабанчиками, сделать разные интересные ритуалы. Значит, потом он будет просто объяснять визуализации, медитации и рецитации практик, на которые люди получали посвящение в тибетский план. В частности, чуть ли не начали. То есть вот такую вещь, которую я сейчас примерно объяснил в отношении Амитаюса, он будет рассказывать развернутые практики, но для того, чтобы этим практиками заниматься, нужно получить посвящение. Посвящение – это ритуал, который обычно проводят тибетские ламы, когда приезжают с разными сосудами, наливаниями, показываниями разных предметов, благословениями. То есть обычно одно посвящение дается на какую-то определенную практику, садхану. Люди каким образом переводят эти тексты, включая меня, потом какие-то книжки, потом они занимаются развернутой визуализацией тех или иных вещей. Если кто-то из вас получал посвящение на практике нашей традиции, безусловно, мы просим. Это объяснят, то есть все остальные могут тоже прийти, какие-то просто заниматься этими практиками вы не сможете, потому что обязательно условия для ее занятия это получение посвящения. Вот. И в основном главный предмет будет объяснять визуализации для этих практик. Как читать мантры для этих практик, какие мантры специализировать.
А само посвящение какое-то?
Посвящение обычно в нашей традиции дает чуть ли не который приезжает раз в год. Последний раз он был в сентябре, в следующий раз он будет в сентябре. В том числе главный принцип будет объяснять практику гневного божества ваших тварей, посвящение которого чуть ли не почему до сентября. То есть если у кого-то есть желание приготовить, заниматься практикой в ежедневной основе, то есть каждый день иметь для себя какую-то буддийскую садхану практику, то, конечно, имеет смысл посетить лекцию Лама Дзина, для получить объяснение на ту практику, которую потом впоследствии будет давать. Возможно, она вам заранее понравится, и вы еще больше хотите получить посвящение. Возможно, наоборот, никто ничего не знает. Но в любом случае, правильно знать что-то о практике, прежде чем получать посвящение. Часто у нас совершаются неправильные действия, когда они читают в интернете, приезжает какой-то лама, дает какое-то посвящение мощное, энергическое. Все они сюда бегут, посвящение получают, а что не получили? Что делать? Потом, значит, начинают бегать, а лама уже уехала. Я, как правило, сразу понял, как тут строго. Меня дальше трудно. И люди не знают, что им делать. В лучшем случае у них на руках остается книжечка с текстом, где написано, что над моей головой находится такой-то Будда, он излучает лучи света, ума не видит. А что это и чему люди не понимают? В результате этого у них какое-то желание заниматься этой практикой особо тоже не видит. Все заниматься тем, если они не понимают, что это все занимается. Спасибо за внимание. Я так понимаю, что до Нового года встретимся. Не знаю, что у вас будет слушаться того, что вот этого Нового года. Пожалуйста, не подсказывайтесь.
Скажите, а вы сами какие-то лекции, насколько вы читаете?
Вчера читал.
А что такое периодичность вообще? Правда, один раз в месяц или там неделю? Расскажи, мне же перескажешь. Проблемы ли могут быть сообщения о предстоящей лекции найти? Потому что на сайте, по-моему,
А вчерашняя конференция была объявлена.
То есть это прописано?
Потому что там вы не будете почитать. Я звонила, они сказали, что вы не будете.
А у нас они могли не знать, потому что нам выделили отдельное помещение в открытый, отдельный зал. У него даже вход другой. И мы занимаемся по своему собственному графику. Да, то есть это не согласовывается с общим координатором всех залов, где там танцы, шманцы и прочее.
То есть даже заходить можно с такой какой-то?
Заходить нужно с другой стороны.
Ага.
Конспирация, да, секретарь. У нас на сайте есть конспирация. Если вы захотите поучаствовать в форуме, пожалуйста, наберите букву, которая, значит, там написана. Там написано тибетская буква А. Подсказка. Нормальный человек, который не знает тибетского, заходит на сайт, какую букву, даже не понимает, что там буква написана. как не может участвовать форма. Значит, если кто-то был в открытом мире, если вот мы заходим через ворота и просто идем чуть вправо, принимаем и заходим прямо, то так мы заходим через те же самые ворота, идем левее, огибаем это здание, там будут железные ворота вначале, открываем калиточку, которая открыта, и проходим вдоль того же самого здания, то есть оно у нас оказывается по правую руку. Это в том же самом здании, только мы его обходим слева. Понимаете? Проходим слева, и там доходим до железной лесенки, такая железная лесенка, на второй этаж.
А информация тогда, когда это произойдет, вообще не понятно?
Информация на сайте www.dizru. Правда, я честно говорю, что люди, которые размещают там информацию, не всегда размещают ее последовательно. То есть могут разместить, а могут не разместить. У меня лекции спорадически проходят, спорадически, хаотически. Я вот приехал почти месяц. Был на границе, в Бали, в Таиланде, в Украине. Естественно, ничего не читал. Вот. До конца января я был ангажирован с вами карантином. А потом не знаю, что будет. Я с вами планы не строю. И вам не советую. Как правило, то, что планируешь, оно как раз и не сбывается. Ну что, пойдем?